Новости этого часа представила Любовь Баматова. В Москве 16 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Перестановки в так называемом силовом блоке российского правительства. В результате землетрясения в Китае погибло более 10 тысяч человек. Правда ли, что королевский футбольный клуб Мадрида испытывает серьезные финансовые трудности? Эти и другие темы в первом информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – обсуждение состава нового правительства и перестановки в администрации президента России. Эта тема остается предметом обсуждения, очень активного обсуждения политиками, политологами и журналистами. Вчера в нашей программе прозвучали первые отклики, сейчас пришло время для более глубокого анализа. В этом часе программы «Время свободы» мы поговорим о переменах в так называемом силовом блоке. У микрофона Данила Гальперович.
Чьи силовики, того и власть. Именно так многие эксперты определяли уровень влияния Дмитрия Медведева и Владимира Путина после инаугурации нового президента и перед формированием правительства. В новой структуре кабинета силовые ведомства по-прежнему подчинены напрямую президенту, и Дмитрий Медведев лично представлял сегодня подчиненным нового главу Федеральной службы безопасности Александра Бортникова.
Среди приоритетных направлений в деятельности Федеральной службы безопасности остается обеспечение высокого уровня контртеррористической работы и борьбы с экстремизмом. Да, за последние 8 лет ситуация качественно изменилась, но она нас в полной мере все равно не может устроить, и останавливаться на достигнутом нельзя.
Новый главный российский чекист отвечал на напутствие Дмитрия Медведева по-военному четко.
Я понимаю всю полноту ответственности, которая ложится на меня как на руководителя ведомства, и ответственно заявляю, что сделаю все от себя зависящее, используя свой опыт, знания для того, чтобы качественно и эффективно решать поставленные перед службой задачи.
Редактор сайта «Агентура.ру» Андрей Солдатов полагает, что при новом шефе ФСБ ведомство постарается изменить свой имидж.
Я думаю, что сейчас пришло время, и это чувствуется по общему настроению, по последним действиям ФСБ, менять имидж и менять людей в ФСБ. В ФСБ сейчас дистанцируется от тех, в общем-то, тем, которые сформулировали имидж этой спецслужбы последние годы, а именно отдел по шпионажу, отдел по гостайне. И от фактически борьбы с терроризмом. Да? Войну с терроризмом Патрушев закончил, если не ошибаюсь, в декабре прошлого года официально. А как вы знаете, что касается шпионажа, то ФСБ сама выступила с рядом инициатив по смягчению наказания за разглашение. Фактически, на самом деле, эта тенденция началась еще раньше, когда ФСБ даже в оперативной практике стали отказываться от предъявления, например, по делам ученых, обвинений по шпионажу Густани, что вызывало общественный резонанс, а сосредоточилось на экономических преступлениях. Я думаю, что это время менять имя. Ну, вспомним прекрасные слова, которые сказал Владимир Путин, назначая Фродкова на должность директора службы внешней разведки. Что сейчас для службы внешней разведки основная задача – это обеспечивать экономические интересы наших компаний за рубежом. Ну, я думаю, что примерно похожая задача будет поставлена перед ФСБ. Обеспечить экономические интересы определенных компаний и корпораций.
Перемещенного с поста директора ФСБ на должность секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева Дмитрий Медведев тоже представлял лично.
Самое серьезное внимание полагал бы правильным уделить укреплению наших вооруженных сил, правоохранительных органов, совершенствованию борьбы с преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Нужно в полной мере учитывать ту ответственность, которую Российская Федерация несет в глобальном поддержании стабильности, в сфере глобального поддержания стабильности в мире.
Но хотя и Патрушев, и Бортников благодарили нового президента, многие наблюдатели считают, что близки они гораздо больше к президенту бывшему. Более того, к той части его окружения, которая конкурировала с Дмитрием Медведевым в борьбе за доверие Владимира Путина. Руководитель экспертного центра «Панорама» Владимир Прибыловский уверен, что назначению нового главного чекиста очень рады конкретные люди.
Насколько я знаю, это назначение давняя мечта Игоря Ивановича Сечина. Он хотел Бортникова директором ФСБ достаточно давно. И даже когда он это лоббировал активно в районе 2004-2005 годов, это не могло не осложнить его отношения с Патрушевым. Но позже союзнические отношения между Сечиным и Патрушевым восстановились, и Бортников оставался заместителем директора ФСБ. Причем курировал работу над экономическими нарушениями, то есть это очень важное направление деятельности. Бортников стал директором ФСБ, при этом Патрушев не особенно обижен. Он назначен с формальным повышением на пост секретаря Совета Безопасности. Конечно, влияние там гораздо меньше, формально это пост выше, фактически он декоративный. В условиях, когда Патрушев, говорят, и не очень здоров, и подвергается атакам со всех сторон за бездарные результаты деятельности в ФСБ, для него этот пост очень может быть даже и желаемый. Кстати, протеже Патрушева Нургалиев сохранил свой пост в МВД. Правда, по-прежнему ходят слухи, что его, может быть, переведут в Татарстан вместо Шаймиева, но пока, по крайней мере, он в правительстве.
Напротив, лагерь противников Николая Патрушева и Игоря Сечина сильно потерял во влиянии. Именно к этому лагерю относили теперь уже бывшего главу Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Черкесова, объясняет Владимир Прибыловский.
Конечно, важная вещь – это перемещение Черкесова с госнаркоконтроля, который, несмотря на свое такое узкое название, фактически был ФСБ-2. Перемещение его в Федеральное агентство вооружений, оно свидетельствует о том, что Путин сделал попытку снизить накал противостояния между Черкесовым с одной стороны, Патрушевым и Сечиным с другой. И, собственно говоря, Бортниковым тоже, потому что именно Бортникова люди Черкесова винят в том, что сидит в СИЗО правая рука Черкесова.
Некоторой компенсацией противникам Игоря Сечина может быть то, что родственник нового вице-премьера, теперь уже бывший министр юстиции Владимир Устинов, уволен, а на его место назначен однокашник Дмитрия Медведева по юридическому факультету Ленинградского университета Александр Коновалов. Для западного наблюдателя вся эта борьба бульдогов под ковром выглядела бы, по крайней мере, странно. В остальных государствах Большой Восьмерки кандидаты на посты руководителей силовых ведомств проходят как минимум через обсуждение в соответствующих парламентских комитетах. Но председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Васильев не видит в российской процедуре назначения силовиков ничего зазорного.
Я всегда отношусь к разного рода назначениям как к тому, что делают те руководители, которые сегодня в рамках Конституции, в рамках законодательства имеют на это полномочия. За это будет нести ответственность тот, кто это решение принял. В данном случае Владимир Владимирович знает, и долгое время работал с ними. Он хорошо знает те угрозы и вызовы, которые сегодня Россию ожидают на пути дальнейшего развития. Он сформулировал эти задачи. И, конечно, ему, как руководителю исполнительной власти сегодня в стране, предстоит их решать. Он избрал для этого команду. Я к этому отношусь так, как, ну, если хотите, в спорте. Кто-то считает, что он хороший игрок, да, но его не взяли. Это решает вопрос тренер. Его ответственность. Игра будет публичной.
Остается добавить, что министр обороны Анатолий Сердюков, еще недавно сильно ссорившийся со своим генералитетом, оставлен в должности и уже в новом качестве совершил первый зарубежный вояж. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:15. Коротко о важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Китае число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань приблизилось к 12 тысячам. Еще тысячи людей ранены. Это самое сильное землетрясение в Китае за последние 30 лет. На биохимическом заводе в городе Лоб в Свердловской области больше 2 недель продолжается голодовка рабочих. Протестующие требуют погасить долги по зарплате. В Москве задержан активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров. Он устроил одиночный пикет в поддержку одного из лидеров движения обороны Олега Козловского, который недавно получил 13 суток ареста. Директор музея и центра имени Сахарова Юрий Самодуров обвиняется в разжигании религиозной вражды. Сам он считает обвинения несостоятельными. Поводом для уголовного преследования стало проведение центром Сахарова выставки «Запрет на искусство 2006». В Подмосковье убит гражданин Узбекистана. Тело мужчины со следами ножевых ранений обнаружено в ночь на вторник. Ведется следствие. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 20:00 по московскому времени в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет мой коллега Андрей Шар и центральные темы сегодня. Владимир Путин назначил Дмитрию Медведеву президентскую администрацию. Кто и как будет руководить деятельностью хозяина Кремля? 3 года назад в Андижане жестоко подавлены антиправительственные выступления. Почему узбекские власти не допускают международного расследования этих событий? На чемпионате мира по хоккею начинаются игры плей-офф. Сможет ли команда России победить, наконец, в этом году? Итак, эти и другие темы в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20 часов сразу после новостей, ведущий Андрей Шары. Ну, я приветствую в студии обозревателя «Радио Свобода» Владимира Тольца, сегодня подготовившего обзор публикации в «Европейской печати». Владимир, здравствуйте. Итак, каковы главные темы сегодняшних европейских газет?
Добрый день. Темы, конечно, в европейских газетах, которые берут реванш как бы за вчерашнее, когда они успели написать о новом российском правительстве, об этом было объявлено уже после выхода большинства газет в Европе, эти темы крутятся вокруг, прежде всего, вокруг вот нового правительства в России. Несколько цитат из опубликованного сегодня. Лондонская Financial Times. Новые назначения создали своего рода равновесие. Ключевые посты заняли либералы и сторонники жесткой линии. В то время как Путин взял с собой из президентской администрации в российский Белый дом ряд ключевых фигур, которые поддерживали его в Кремле, Медведеву тоже удалось продвинуть своих союзников. Газета выражает мнение, что назначение Шувалова и сохраняющееся присутствие Кудрина в правительстве расценено как придание правительству либеральной окраски. Венская Der Standard. Несмотря на новую структуру власти, царит преемственность. Курс прошлых лет должен быть продолжен. И дальше. Новое правительство, несомненно, будет иметь почерк Путина. Сигнал, который он хочет послать структурой нового правительства, очевиден. Вакуума власти не будет. Но, по мнению австрийской газеты, в будущем сохранение одного только статус-кво недостаточно. Перед новым правительством стоит задача радикальных реформ в экономической и социальной сферах. Снова цитата. «Вызывает сомнение тот факт, что новое правительство Путина действительно займется решением этих проблем. Члены кабинета министров, большинство из которых находилось у власти в последние 8 лет, уже упустили свой первый шанс сделать это», заключает Der Standard. А по мнению британской консервативной Daily Telegraph, в новом российском кабинете сторонники жесткой линии сохраняют посты, и Путин укрепляет свою властную базу. Газета пишет, назначение доказывает, что Путин, а не его протеже, остается доминирующей фигурой в причудливом домвирате, который сейчас возглавляет Россию. Через 6 дней после вступления в должность Медведев оказывается все более бессильным.
Ну, очень любопытная публикация. А что помимо этого интересного?
Ну, много самого разного. Это, например, и статьи в британских «Таймс», «Дели Телеграф» и «Индепендент», а также в швейцарской «Нойт Сюрихер Цайтунг» о праймерис в США, в Западной Вирджинии. Некоторые наблюдатели называют это мероприятие «Лебединой песней» Хиллари Клинтон, но это и статья в «Парижской Либерасьон» о российском видеоклипе, где Дмитрия Медведева, уже прозванного нано-президентом, пытаются изобразить в качестве секс-символа новой эпохи. Но самое интересное для меня сегодня – это приуроченное к 27-й годовщине покушения на папу римского Иоанна Павла II публикация в «Итальянская Република» письма Горбачева 2-летней давности, в котором он, вопреки распространенному на Западе мнению, что за покушением стояло КГБ, действовавшее по программе, утвержденной в Политбюро ЦК КПСС, яростно утверждает, я цитирую, «Мы не приказывали стрелять в Войтылу». Что касается выстрелов на площади Святого Петра, пишет Горбачев в своем письме, «У меня никогда не было и нет никакой информации об участии КГБ в этом постыдном акте». И о существовании пресловутой программы из 6 пунктов, разработанной против Ватикана и лично против Папы, мне также ничего не известно.
Очень интересно, большое вам спасибо. Владимир Тольц подготовил и представил обзор публикаций в «Европейской печати». В горной провинции Сычуань на юго-западе Китая в результате сильнейшего 76-го года прошлого века землетрясения в понедельник погибли, по официальным данным, не менее 12 тысяч человек. Сила толчков составила 7,9. Точное число жертв и раненых пока неизвестно. Сильнейшие дожди и завалы на дорогах почти полностью отрезали район катастрофы, где живут сотни тысяч людей. Рассказывает мой коллега Александр Гостев.
Во вторник утром в провинции Сычуань произошло новое сильное землетрясение с магнитудой 5,8. Его эпицентр находился в 80 километрах северо-западнее города Чэнду, в том самом горном уезде Вэньчуань, где и случилась катастрофа в понедельник. Под завалами остаются тысячи людей. Даже самые незначительные колебания почвы, а всего их зафиксировано более тысячи, могут привести к новым жертвам, если обрушатся поврежденные строения. В Мяньчжу, главном городе уезда, около 30 тысяч человек остаются на улице под дождем, опасаясь возвращаться в дома. Власти Китая объявили, что больницы остро нуждаются в запасах крови. В уезд Вэньчуань прибыл премьер-министр страны Вэнь Цзябао, лично возглавивший спасательную операцию. Он подчеркнул, что поисками оставшихся в живых необходимо заниматься как можно быстрее. «На мой взгляд, главное – спасти людей. Мы не должны терять ни одного мгновения. За минуту или секунду может погибнуть остававшийся до сих пор в живых ребенок». Как сообщило китайское информационное агентство Синьхуа, во вторник около 17 тысяч солдат Народно-освободительной армии Китая и милиции все-таки смогли добраться в Вэньчуань. Среди них 227 военных медиков, однако всего 12 служебных собак, обученных искать погребенных под завалами. Им пришлось идти пешком по горам вместе со всем снаряжением. Из-за сильнейших дождей и завалов на дорогах в уезд невозможно попасть ни по воздуху, ни с помощью любого наземного транспорта. Сообщается, что за последние сутки из-под завалов удалось достать почти 2000 пострадавших. В частности, об этом заявил агентство Рейтер старший врач госпиталя в городе Дудзяньян. «Большинство раненых в самом тяжелом состоянии мы сумели переправить в другие больницы. Очень много тяжелораненых умерли. Только в нашей больнице больше десятка. В основном сюда привозят людей с переломами позвоночника, тазовых костей. Очень много сложных, множественных переломов. Мы стараемся оказывать им первую помощь». Поступают сообщения, что в момент землетрясения в провинции Сычуань находились около 2000 туристов, среди них иностранцы. Российское посольство в Пекине пока не сумело выяснить, были ли среди них граждане России. Точно известно, что пропали без вести 15 британцев, поехавших на экскурсию в Улун, всемирно известный центр разведения панд. США, Европейский Союз, Россия и многие другие страны предложили Пекину помощь. Из Москвы в Сычуань уже вылетел самолет МЧС с гуманитарным грузом. Свои соболезнования выразил и глава Международного олимпийского комитета Жак Рок. 8 августа в Пекине открываются Олимпийские игры 2008. Александр Гостев, Радио Свобода.
В Москве 16 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В нынешнем 2008 году, согласно новому федеральному законодательству, начала работать схема программы дополнительного лекарственного обеспечения льготников. В Саранске льготники, как и во всей стране, надеялись, что схема улучшит их положение. Сбылись ли эти надежды, выяснял наш корреспондент столицы Мордовии Игорь Телин.
Каждое второе утро в жизни саранского инвалида Александра Петухова начинается со звонка в аптеку. Основной вопрос, или, как говорит сам Александр, вопрос жизни и смерти. Когда поступит в аптечное учреждение, где он обслуживается, необходимые ему лекарства.
Алло, добрый день, девушка, я сдавал рецепты, вот, Сиафор получил, Амарил, по инвалидности. Да-да, инвалид, по инвалидности нет пока.
Получив очередной ответ, что нужного ему препарата в аптеке нет, инвалид второй группы достает коробку из-под лекарств, в которой остается совсем мало таблеток.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 2,5 дня.
2,5 дня жизни, печально вздыхает Александр Петухов. Положение с обеспечением льготными лекарствами в Мордовии действительно весьма напряженное. В конце зимы этого года ситуация с дополнительным лекарственным обеспечением в 2008 году обсуждалась в Государственной Думе России. Председатель Думского комитета по охране здоровья Ольга Борзова отметила, что проблемы с лекарственным обеспечением особенно остры в нескольких регионах, в том числе и в Республике Мордовия. Москве, где на тот момент более 16% рецептов не были обеспечены лекарствами. В их числе и те рецепты, которые регулярно выписываются саранскому инвалиду Александру Петухову, которые он также регулярно сдает в аптеку и также регулярно не получает ничего. Александр – инвалид второй группы. Все началось с заболевания диабетом. Затем на фоне диабета проявились другие болезни. Сейчас Петухов не имеет возможности работать, получает только пенсию по инвалидности. Если бы работал, говорит, то хотя бы часть заработанного тратил на покупку лекарств. А потому приходится рассчитывать только на систему дополнительного лекарственного обеспечения и при этом экономить. Хотя экономия в данном случае чревата просто смертельными последствиями.
Мне врач выписал лекарства, а их не было и не было, не было и не было. Но я маленько начал экономить на лекарствах и попал в больницу. Там сахар поднялся мне до 23, при норме 5.
В конце прошлого и в начале этого года в местной прессе было немало интервью, статей и заявлений сотрудников фонда обязательного медицинского страхования, которые много говорили об изменениях в системе дополнительного лекарственного обеспечения. Смысл всех публикаций в 2008 году будет лучше, чем прежде. Однако особого улучшения льготники республики не почувствовали. Ситуацией с обеспечением льготников Мордовии бесплатными лекарствами заинтересовались в прокуратуре. Не надо было особо гадать, что фирма, которая занимается в столице Мордовии реализацией лекарств, оказалась как бы и ни при чем. Мол, во всем виноваты поставщики, говорит помощник прокурора Октябрьского района Саранска Оксана Любишина.
Фармация как бы аргументирует это тем, что у них есть договор с биотеком, и как бы биотек не надлежащим образом выполняет условия договора, поэтому и нет недостаточно лекарственных средств, не своевременно поставляют, поэтому как бы они аргументируют тем, что от них ничего не зависит, это как бы все биотек.
И вместе с тем прокурорская проверка показала, что лекарства, именно бесплатные лекарства, те из них, которых вроде бы и нет, в аптеках все-таки при желании можно найти. В чем, собственно, и убедился Александр Петухов. Когда, по его словам, ситуация стала совсем уж критической, он обратился с заявлением в прокуратуру. Поэтому его заявлению была проведена проверка и, как результат, звонок из аптеки.
Мне звонили таким недовольным голосом: «Петухов, иди получи!» Но сейчас меня в аптеке называют «деловой». «Деловой» хочет сразу, по закону.
Вот так получил Александр статус делового, а вместе с ним и нужное ему лекарство. Получается, что оно все-таки в аптеке было, только предназначено, возможно, кому-то, как говорит сам Петухов, кто более инвалид, чем он сам. Эта более инвалидность заключается отнюдь не в тяжести заболевания, а в элементарном блате, родственных ли, приятельских ли отношениях с кем-то из аптечного или медицинского начальства. По крайней мере, многим жителям мордовской столицы известно, что некоторые инвалиды совсем не испытывают проблем с получением льготных лекарств. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а сразу после окончания нашей программы в эфире «Свобода» передача «Время гостей». Сегодня гость нашей московской студии – президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Ведет «Время гостей» сегодня политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов. Итак, время гостей в 19 часов, сейчас в Москве 16 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань приблизилось к 12 тысячам. Еще тысячи людей ранены. Это самое сильное землетрясение за последние 30 лет в стране. США и Евросоюз предложили Китаю помощь. Россия направила в КНР самолет с гуманитарным грузом на борту. На биохимическом заводе в городе Лобва Свердловской области больше 2 недель продолжается голодовка рабочих. Протестующие требуют погасить долги по зарплате. В Москве задержан активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров. Он устроил одиночный пикет в поддержку одного из лидеров движения обороны Олега Козловского, который недавно получил 13 суток ареста. Директор музея центра имени Сахарова Юрий Самодуров обвиняется в разжигании религиозной вражды. Сам он считает обвинения несостоятельными. Поводом для уголовного преследования стало проведение центром Сахарова выставки «Запретное искусство-2006». Церковь посчитала некоторые экспонаты экспонаты оскорбительными для чувств верующих и подала иск. В Подмосковье убит гражданин Узбекистана. Тело мужчины со следами ножевых ранений обнаружено в ночь на вторник. Ведется следствие. В Верховной Раде Украины депутаты блока Юлии Тимошенко блокировали трибуну и президиум. Сегодня в Раде должен выступить с ежегодным посланием к парламенту президент Виктор Ющенко. Соединенные Штаты и Организация Объединенных Наций подвергли критике неадекватность действий военных властей Мьянмы во время ликвидации последствий разрушительного урагана. ООН, США, Евросоюз и ряд ближневосточных стран осудили продолжающиеся вливания, акты насилия и беспорядки и призвали стороны конфликта договориться. Ливанская армия с сегодняшнего дня будет применять силу для восстановления законности и порядка. Партия экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа вышла из правительства. Это произошло после того, как правящей коалиции не удалось договориться о механизме восстановления в должности судей, уволенных в прошлом году президентом Первезом Мушаррафом. В Багдаде в ночь на вторник 11 человек убиты и 20 ранены в столкновениях сторонников лидера радикальных шиитов Муктады Ас-Садра с силами безопасности Ирака. Продолжаем программу «Время свободы». 18 мая, в Международный день музеев, на улицах Москвы появятся репродукции 51 картины из собрания Государственного музея изобразительных искусств. Подобный проект год назад был осуществлен в Лондоне. Цель таких акций – популяризация классического искусства, рассказывает Лиля Пальвелева.
Московская городская среда так перенасыщена рекламой, что глаз уже перестает воспринимать отдельные изображения и надписи. И вот на стенах исторических зданий в центре Москвы теперь появятся большеформатные голубые танцовщицы Дега и прочие импрессионисты и постимпрессионисты. Велика вероятность, что их попросту никто не заметит. Впрочем, репродукции выполнены на холсте и окантованы настоящими багетами. Так что, быть может, цели проекта под названием «Арт-тур» все-таки будут достигнуты. Во всяком случае, директор Музея изобразительных искусств Ирина Антонова на это рассчитывает.
Нам показалось это очень интересно. Тем более, что я много наслышала о том, как этот «Арт-тур» прошел в Лондоне. Там на улице появились репродукции шедевров Лондонской национальной галереи. Огромный успех у населения. И что говорить, очень многие для себя просто открыли, что в Лондоне есть такой музей, национальная галерея. Мы улыбаемся сейчас, когда об этом говорим, но ведь это так. Сколько раз мне, к сожалению, приходилось видеть людей, скажем, я ухожу с работы, прохожу мимо музея, ко мне обращаются люди, говорят, скажите, а это что за здание, показывая пальцем на музей? Они не знают. И потом появляются приезжие, появляются новые поколения людей, молодые люди. Одним словом, нам кажется, что мы всем известны, но на самом деле это не так. И вот сейчас 51 картина, соответствующая информации и прочее, выходит на улицы. То есть на поиски своего зрителя. Мы очень надеемся на успех. Мы будем отслеживать посещаемость музея до и после. И, естественно, будем делать какие-то выводы.
Вообще-то музей на Волхонке грех жаловаться на отсутствие внимания посетителей. Однако, опасается Ирина Антонова, бурная выставочная деятельность отодвинула на второй план постоянную экспозицию.
За последние десятилетия, может быть, выставочная работа несколько закрыла или как-то отодвинула, может быть, на второй план то, чем располагает музей. Вместе с тем, иногда выставки, которые мы показываем, ну, в силу просто интереса к другим материалам других музеев и каким-то другим темам, представлены даже слабее, чем у нас здесь, во многих наших разделах.
Проект «Арт-тур» продлится вплоть до октября. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Новости других новостей мира культуры. Простите, другие новости мира культуры представит обозреватель «Свободы» Игорь Померанцев.
Четвертая конференция лауреатов Нобелевской премии откроется 17 июня в иорданском древнем городе Петра. Она будет посвящена главным образом проблемам образования в современном мире. В конференции примут участие более 30 нобелевских лауреатов. Инициатор и спонсор этого мероприятия – король Иордании Абдулла II. По его словам, такое представительное собрание – редкий шанс для иорданской молодежи расширить горизонты, чтобы в дальнейшем вырастить новое поколение лидеров. В 2009 году Стивен Спилберг снимет художественную кинокартину о президенте Аврааме Линкольне, застреленном во время театрального спектакля в Вашингтоне в 1865 году. В основу сценария, который сочинит драматург Тони Кушнер, будет положена биография Линкольна, написанная историком Дорис Кернс Гудвин. Роль Линкольна сыграет Лайам Нисон, снимавшийся у Спилберга в главной роли в фильме «Список Шиндлера». В настоящее время Стивен Спилберг завершает работу над картиной по мотивам популярных бельгийских комиксов о Тинтине, юном репортере, расследующем необычные и опасные дела. В Англии объявлены имена 4 финалистов премии Тернера – 25 тысяч фунтов стерлингов, которую присуждают современным художникам-авангардистам. Среди претендентов Марк Леки, использующий технику видеоарта, скульптор из Глазго Кэти Уилкис, мультимедийная художница Руна Ислам и создательница инсталляции скульптур, художница польского происхождения Гошка Макуха. Имя лауреата станет известно 1 декабря. Американская телекомпания CBS намерена снять фильм о национальной героине Польши Ирене Сендлер, умершей в возрасте 98 лет в минувший понедельник. В годы Второй мировой войны она тайно вывезла из варшавского гетто 2500 еврейских детей и таким образом спасла им жизнь. Картина будет сниматься в Польше. Договоренность о создании картины была достигнута с Иреной Сендлер и ее семьей в 2007 году. Королевская почта Великобритании выпустила 10 марок с изображением крупнейших британских соборов. Эксперты отмечают высокое художественно-техническое качество марок, подробно воспроизводящих интерьеры соборов. В Венеции арестован фотограф, который тайно фотографировал женские зады. Всего он сделал более 3000 подобных снимков. Камеру он прятал в мешке и, снимая женщин, максимально приближался к ним. Фотографа обвиняют во вмешательстве в личную жизнь сфотографированных женщин. Ему грозит тюремный срок от 6 месяцев до 4 лет.
Это была панорама новостей и культуры для программы «Время свободы». Ее подготовил и представил наш обозреватель Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Российская внешняя политика при президенте Дмитрии Медведеве не изменится, считают многие политологи, в основном иностранные. Другие эксперты полагают, что новому лидеру страны придется решать проблемы, оставшиеся от Владимира Путина, и поэтому придется более четко формулировать внешнеполитическую стратегию. Существует также мнение, что сама система международных отношений, сложившаяся после конца холодной войны, находится накануне глобальной смены. В рамках рубрики «Политика онлайн» мы продолжаем знакомить наших слушателей с разными сетевыми публикациями по поводу российской внешней политики при президентах Путине и Медведеве. Сегодня рубрику подготовил Кирилл Кобрин.
В русском интернете подводят итоги деятельности администрации президента Путина во внутренней и внешней политике. На прошлой неделе мы уже обсуждали опубликованную в журнале «Россия в глобальной политике» статью Тимофея Бордачева и Федора Лукьянова, посвященную международным отношениям начала 21 века и роли в них России. Сегодня речь пойдет о статье известного московского политолога Дмитрия Тренина, которую можно прочесть на сайте polit.ru. Текст Тренина называется «Внешняя политика России. Самоутверждение или модернизационный ресурс?». Эксперт начинает с того, как выглядят на первый взгляд международные позиции нынешней России.
За 10 лет, прошедших после финансового дефолта 1998 года, положение России в мире существенно укрепилось. Благоприятная конъюнктура на энергетическом рынке и грамотная макроэкономическая политика российского правительства создали к середине 2000-х годов позицию силы, которой у Кремля не было, начиная со второй половины 80-х. Опираясь на эту позицию, Россия стремится заново утвердиться в международном сообществе как великая держава, самостоятельный центр силы и влияния. Амбиции нынешнего российского руководства впечатляют.
На самом деле, считает Дмитрий Тренин, внешнеполитической стратегии в полном смысле этого слова у российского руководства, по крайней мере того руководства, которое только что сдало дела, нет. Можно говорить лишь о некоем ползучем прагматизме, прикрытом общими рассуждениями.
Современная российская внешняя политика отличается не стратегическим, а тактическим, в лучшем случае оперативным подходом, охотно рекомендуемым как прагматизм. Слов нет, Москва сумела воспользоваться многократным повышением цен на энергоносители, но даже ее наиболее продвинутая геоэнергетическая политика предстает как сумма отдельных проектов. Северный поток, Южный поток, Прикаспийский трубопровод, нефтепровод Восточная Сибирь, Тихий океан и так далее. Несмотря на многократно возросшие возможности и открытую критику позиции Запада, в особенности США, политика Москвы на международной арене по-прежнему страдает реактивностью. В Кремле уже не стесняются вслух говорить о том, что России не нравится в действиях Белого дома, но еще не в состоянии сформулировать собственную позитивную повестку дня.
Автор статьи на сайте Политру считает, что причина столь близкого горизонта российской внешней политики прежде всего в механизме выработки концепций и принятия решений, а также в особенностях сознания тех, кто этим занимается.
Картина мира, существующая в головах лиц, принимающих важнейшие внешнеполитические решения, представляет собой причудливое сочетание веры в традиции, классическое великодержавие в духе Романовых, признание экономических реальностей, глобализация по-газпромовски и склонности к виртуальным конструкциям в духе постмодернизма, политтехнологии, разрабатываемые кремлевскими администраторами. Если изложить эту картину предельно схематично, то получится примерно следующее. Обычным состоянием международной среды является борьба и соперничество всех против всех. Сотрудничество возможно как результат соперничества, отражающий его исход. Сумма игры не обязательно нулевая, но, как правило, кто-то выигрывает больше. Каждый вопрос имеет свою цену. Действия должны быть подчинены целесообразности, а успех имеет материальное выражение.
Дмитрий Тренин подводит итог.
Суммируя вышесказанное, можно реконструировать основные внешнеполитические максимы Кремля. Дело России – это сама Россия, не архаическая империя или абстрактные общечеловеческие интересы. Дело России – это бизнес, что хорошо для «Газпрома», хорошо для страны. Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела, суверенная демократия.
Автор статьи «Внешняя политика России. Самоутверждение или модернизационный ресурс» переходит от анализа существующего положения дел в российской внешней политике к задачам уже нового президента Дмитрия Медведева.
По глобальным вопросам Россия остается по большей части скорее комментатором, отчасти критиком чужих предложений, чем автором оригинальных проектов. Проблемы изменения климата, борьбы с бедностью, состояние мировых финансов остаются на периферии российской внешней политики, сосредоточенной в основном на интересах собственно российского государства. Итак, Дмитрий Медведев стал президентом страны, чье значение в мире возросло, но главным образом не в результате успешной и инициативной внешнеполитической деятельности. Третьему президенту предстоит решать, чем будет для него внешняя политика – полем дальнейшего самоутверждения России или ресурсом ее модернизации.
Выдержки из статьи известного московского политолога Дмитрия Тренина, опубликованные на сайте Polit.ru. А вот другой прогноз относительно российской внешней политики. Не, так сказать, изнутри, а извне. Мнение американского эксперта, сотрудника Вашингтонского Джеймстаунского исследовательского фонда Джонаса Бернстайна.
Лавров, проводивший путинскую внешнюю политику достаточно жесткую в отношении Запада, остался на своем посту. Если верить заявлениям самого Путина, он намерен сконцентрироваться на экономических и социальных проблемах внутри России, что и надлежит делать премьер-министру. Значит, внешнюю политику должен определять президент. Но мы не знаем, что происходит за кулисами. Возможно, в результате соглашения между Медведевым и Путиным Лаврова оставили, чтобы продемонстрировать намерение продолжать прежний внешнеполитический курс. С большей уверенностью еще рано говорить.
Так считает американский политолог Джонас Бернстайн. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблин.
Московское время 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Китае число погибших в результате землетрясения в провинции Сычуань приблизилось к 12 тысячам. Тысячи людей ранены. Это самое сильное землетрясение в Китае за последние 30 лет. На биохимическом заводе в городе Лобу Свердловской области больше двух недель продолжается голодовка рабочих. Протестующие требуют погасить долги по зарплате. В Москве задержан активист Объединенного гражданского фронта Сурен Едигаров. Он устроил одиночный пикет в поддержку одного из лидеров движения обороны Олега Козловского, который недавно получил 13 суток ареста за участие в несанкционированной акции протеста. Директор музея и центра имени Сахарова Юрий Самодуров обвиняется в разжигании религиозной вражды. Сам он считает обвинения несостоятельными. Поводом для преследования стало проведение центром Сахарова выставки «Запретное искусство 2006». Церковь посчитала некоторые экспонаты оскорбительными для чувств верующих. В Подмосковье убит гражданин Узбекистана. Тело со следами ножевых ранений обнаружено в ночь на вторник. Ведется следствие. В Верховной Раде Украины депутаты блока Юлии Тимошенко блокировали трибуну и президиум. Сегодня в Раде должен выступить с ежегодным посланием к парламенту президент страны Виктор Ющенко.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Панорама новостей экономики на волнах «Свободы» ведет Иван Трифилов.
Министерство экономического развития России в третий раз с начала 2008 года повысило верхнюю планку прогноза по инфляции на текущий год до 10,5%. В марте она была скорректирована с 8,5% до 9,5%, а в середине апреля до 10%. Согласно официальным данным статистики, темпы роста потребительских цен в стране за 4 первых месяца года уже составили 6,3%, а в годовом исчислении, то есть по сравнению с апрелем 2007 года, 13,3%. В целом, борьба с инфляцией, по словам премьера Владимира Путина, остается сегодня одной из главных задач обновленного правительства страны.
Нам прежде всего нужна макроэкономическая стабильность. В этой связи мы будем и дальше уделять самое пристальное внимание всем аспектам финансовой политики. В первую очередь, мерам, направленным на снижение инфляции. Каждый из нас на себе ощутил, как она бьет по карману. Необходимо в течение ближайших лет выйти на однозначную цифру инфляции.
Урожай зерна в России в 2008 году составит от 87 до 91 миллиона тонн, заявил президент Российского зернового союза Аркадий Звачевский. Вместе с тем, Министерство сельского хозяйства страны прогнозирует этот показатель на уровне 85 миллионов тонн, на 3 миллиона больше, чем годом ранее. Такой урожай, согласно оценке экспертов министерства, позволит России сохранить экспортный потенциал в размере 15 миллионов тонн в текущем году, а также обеспечить внутренние потребности страны, говорит заместитель министра сельского хозяйства Александр Петриков.
Нельзя забывать, что Россия обладает 9% мировой пашни, и у нас всего 2% мирового населения. И при правильной постановке аграрного бизнеса мы можем кормить не только себя, но и другие страны. К сожалению, сейчас все наоборот. Сейчас объем импорта по отношению к стоимости внутреннего производства составляет 33%. Это недопустимо много.
Компания «Российский алюминий», второй в мире производитель алюминия, завершила привлечение кредита ряда иностранных банков на сумму 4,5 миллиарда долларов для финансирования покупки блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя этого металла. В результате сделки, завершенной в конце апреля, прежний владелец этого пакета, российская группа «Анексим», помимо денежных средств, получила также 14% акций «Русала». Как ранее заявляли представители российского алюминия, проведенная сделка является начальным шагом на пути создания в России первой глобальной горно-металлургической корпорации, которая войдет в пятерку крупнейших в мире компаний этой индустрии. В России сегодня, по различным оценкам, работает до 10 миллионов граждан других государств, поскольку страна в условиях экономического роста и складывающейся демографической ситуации испытывает серьезный дефицит трудовых ресурсов, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Александр Сафонов. При этом только треть специалистов, по его словам, приезжают в Россию из стран с визовым режимом, то есть из Европы и Соединенных Штатов, а основная часть – из стран бывшего Советского Союза. Эти данные подтверждает и руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Анализ показывает, что, конечно, в основном иностранная рабочая сила занята на низкоквалифицированных должностях. Это транспорт. Мы знаем, что в большинстве городов крупных водители – это иностранные работники зачастую. Строительство – это торговля и различные сферы услуг. Практически в промышленности и именно квалифицированные кадры по рабочим профессиям – таких иностранных работников у нас единицы.
Комиссия по защитным мерам во внешней торговле правительства России планирует рассмотреть вопрос о введении специальной защитной меры в отношении импортируемых из Китая труб большого диаметра, сообщили представители Министерства экономического развития. По данным Российского фонда развития трубной промышленности, в первой половине 2007 года доля китайских труб в общем импорте такой продукции в Россию увеличилась почти в 2,5 раза по сравнению с показателем предыдущего года. Объем поставок непосредственно из Китая в 3,5 раза. В результате этого суммарные потери российских металлургов в целом в 2007 году, по данным экспертов фонда, составили около 360 миллионов долларов. Фондовая биржа Гонконга с 1 июля 2008 года разрешит иностранным компаниям проводить размещение своих акций, конвертированных в гонконгские депозитарные расписки. По данным экспертов среди российских компаний, возможность листинга в Гонконге сегодня, в частности, изучает российский алюминий, Роснефть, Норильский никель, Ауроса и Газпром. А дочерняя компания холдинга «Базовый элемент» намерена сделать это уже в третьем квартале 2008 года. Вместе с тем, до последнего времени наиболее популярной площадкой для размещения акций среди российских компаний оставалась лондонская фондовая биржа. Говорит финансовый директор холдинга РАО ЕС России, бывший председатель Центрального банка страны Сергей Дубинин.
Лондонский рынок рассматривался как потенциальная возможность для целого ряда компаний, но вот ситуация с замедлением роста или даже падением индексов мировых на международном рынке, прежде всего, но и у нас в России, поставила это под сомнение.
Курс доллара на сегодня 23 рубля 83 копейки, на завтра 23,72. Евро сегодня стоит 36 рублей 67 копеек, курс на среду 36,83. На международных торгах за евро дают доллар 54 цента.
Это были новости экономики, их представил Иван Трефилов. В завершении нашей первого информационного часа нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Испании. Знаменитый футбольный клуб «Реал Мадрид» недавно взял в банке кредит 47 миллионов евро по официальному сообщению для покрытия текущих расходов. Этот факт послужил поводом для бурных комментариев в испанской международной прессе на тему возможной неблагополучной финансовой ситуации в клубе, который до сих пор называли самым богатым в мире, рассказывает Виктор Черецкий.
Финансовые проблемы в мадридском клубе возникают не впервые. Правда, на этот раз новость оказалась довольно неожиданной, поскольку только в феврале пресса сообщала, что доходы этого коллектива в прошлом году составили почти 300 миллионов евро. Президент Реал Мадрида Рамон Кальдерон при этом постоянно уверяет общественность, что его клуб живет лишь за счет продажи входных билетов, сувениров и прав на трансляцию матчей по телевидению. Правда, до сих пор, и это широко известно, финансовые проблемы как Реал Мадрида, так и других испанских клубов решались, разумеется, не за счет продажи футболок, значков, шейных платочков и шарфов с символикой. В Испании все знают, что основным источником доходов для них всегда было жилищное строительство и операции с земельными участками под застройку. Недаром практически всеми футбольными клубами в Испании владеют строительные магнаты. Однако в последнее время в Испании в области строительства жилья разразился невиданный по масштабам кризис. Десятки компаний объявили себя банкротами. резко упало количество продаж. Оказались поэтому на грани краха и многие футбольные клубы. К примеру, «Леванте», который недавно перешел от одного строительного магната Педро Вильяруэля к другому Хулио Ромеро, говорит акционер клуба Игнасио Гомес. Единственный выход из создавшейся ситуации – это продажа стадиона. Но для этого муниципалитет Валенсии должен сперва разрешить на его месте жилищное строительство. Продажа под застройку стадионов или спортивных городков, расположенных в престижных городских районах, до сих пор спасала многие клубы. Первой подобную операцию провела Барселона еще в середине 60-х годов. Сделку по продаже стадиона в свое время провернул Атлетико. Весьма выгодно реализовал свой спортивный городок на севере испанской столицы и Реал Мадрид. На его месте выросли 4 самых высоких столичных небоскреба, здания для офисов. А клуб решил острые финансовые проблемы, правда, как теперь оказывается, лишь на время. Руководство клубом еще несколько лет назад очень рассчитывало на проведение Олимпийских игр 2012 года в Мадриде. Если бы испанская столица, а не Лондон, была бы выбрана местом проведения игр, то Реал Мадрид смог бы смело продать свой стадион Сантьяго Бернабеу под строительство жилья, а сам бы перебрался на новый Олимпийский стадион, который должен был быть построен за пределами Мадрида. Но сейчас не будет ни игр в Мадриде, ни продажи Бернабеу. Кроме того, кризис в строительстве делает нецелесообразным продажу стадионов. Поэтому оптимизм Игнасио Гомеса, акционера «Леванте», по поводу продажи стадиона в Валенсии для поправки клубных финансов не разделяет даже капеллан «Леванте» отец Висенте. В данном случае вполне подходит выражение, что «на все воля Божья». Думаю, что настали времена, когда «Леванте» приходится уповать лишь на Всевышнего. Испытывают финансовые затруднения из-за проблем своих владельцев, строительных магнатов, и такие клубы, как «Вильяреаль», «Расинг», «Мальорка», «Валенсия», «Рекреативу» и другие. Особый случай с «Севильским Бетисом», говорит представитель акционеров клуба Максиму Фуэнтес. «У нас в клубе царит полнейший произвол. Президент привел на совещание акционеров 200 нанятых им хулиганов, которые никому не давали выступать. Нам пришлось вызвать полицию, чтобы навести порядок». Дело в том, что президент клуба и его главный акционер Мануэль Руис де Лопера, занимающийся операциями в области недвижимости, также испытывает серьезные финансовые затруднения. Он не только не финансирует клуб, но и наоборот попытался использовать клубные деньги для спасения своего бизнеса, на чем и попался. В настоящее время он находится под следствием, а нанятые хулиганы понадобились Руису де Лопера, чтобы расправиться с оппозицией в среде акционеров. Под следствием за махинации в области строительства находится и президент клуба «Севилья» Хосе Мария Дель Нидо. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Итак, темы первого информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа – доклад, посвященный событиям в Андижане 3 года назад, который в Москве представила правозащитная организация Human Rights Watch. Напомню, что в результате подавления антиправительственных выступлений были убиты, только по официальным данным, почти 200 человек. Подробное интервью с представителем Human Rights Watch в России Анной Нейстед в нашей программе сразу после объявлений выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. грузинская сторона официально подтвердила потерю только одного самолета беспилотника.
Севастополь не вошел в число областей, которые Хрущев передал Украине.
Кабинет министров сформирован и приступает к работе.
При объединенных усилиях мы сможем преодолеть последствия этого мощнейшего землетрясения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».